Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Мы сердечно, молитвенно поздравляем вас с праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола приняли мученическую смерть за веру с разницей в один год. Программу этого часа откроет слово протоиерея Алексея Ладыкина на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Затем наш обозреватель Виктор Саулкин продолжит свой радиоцикл «Третья мировая» о фальсификаторах истории. И завершит программу этого часа заключительная беседа доктора филологических наук профессора Валерия Владимировича Лепахина о впечатлениях известного французского прозаика и поэта, журналиста, путешественника XIX века Теофиля Готье от поездки в Россию и встречи с миром православия.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Наши благочестивые предки почитают день святых первоверховных апостолов Петра и Павла со времен крещения Руси. Ведь, как говорит церковное предание, первую икону святых апостолов на русскую землю привез как раз святой равноапостольный князь Владимир. А затем эту икону преподнесли в дар Новгородскому Софийскому собору, в котором до наших дней сохраняются фрески XI века с изображением апостола Петра. Имена этих апостолов носили многие святые Древней Руси. Изображения святых первоверховных апостолов Петра и Павла всегда можно увидеть в иконостасе любого православного храма. И до сих пор многие наши соотечественники носят эти имена. Мы сердечно поздравляем их с памятью их небесных покровителей, всех клириков, настоятелей и прихожан храмов во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Также сердечно поздравляем с этим праздником и предлагаем послушать слово за праздничной божественной литургией протоиерея Алексея Ладыгина.
Всех вас, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, от души поздравляем с празднованием памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Мы очень часто, когда взираем на образ святых угодников Божиих, говорим о том, что это святые, а мы вот грешные. Как мы можем жить, как мы можем совершать свой подвиг земного служения, как мы можем спастись. Но в этом случае мы всегда забываем о том, что любые святые, которых память мы празднуем, являются такими же земнородными, такими же жителями земли, как и мы, имеющие и заботы, и земные попечения, но которые увидели нечто важное, очень главное и необходимое в этой жизни, и затем посвятили этому свое служение. Хотя это служение было также через падение и восстание. И мы видим, жизнь перед нашим взором открывается святого апостола Петра, которого память мы сегодня празднуем. Мы знаем о нем, что он был родом из Вифсаиды, знаем, что он был женатый человек, у него была жена, дети, у него была теща, так, как и у всех на земле. Но вот когда Господь пришел на служение, Он призвал его. Сначала его брата Андрея, потом его, увидев в нем особое, наверное, дерзновение и ревность, непомерную даже ревность, желание до самой смерти, мученической смерти, служить Христу. И апостол Петр ответил на этот призыв Христа. Представьте, вот человек семейный, идет священник и говорит: «Слушай, Иван, пойдем будешь служить в церкви». Он скажет: «Что ты, батюшка? Я вот даже порой людей приглашаю в алтарь послужить». Он говорит: «А я не готов». Казалось, без отрыва от производства, как говорится в народе. «А я не готов». А тут апостол Петр говорит: «А я готов». Он оставил семью, детей, жену, тещу и пошел вслед за Христом. И причем он говорил такие вещи, которые не мог говорить никто другой. Вы слышали сегодня в Евангелии, когда Господь спросил: «За кого меня принимают люди?» Одни говорят: «За Иоанна Крестителя», другие говорят: «За Илью Пророка», третьи — за Иеремию, другие — за одного из пророков, который воскрес и пришел проповедовать с той великой силой и дерзновением, которые имели пророки, которые проповедовали о Христе. Тогда Господь спрашивает учеников своих: «А вы за кого меня принимаете?» И апостол Петр отвечает ревностно, ярко, говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Он говорит: «Петр, не плоть и кровь тебе открыла это, а Отец мой Небесный». И сказал ему Господь удивительные слова: «Что, Петр, ты камень, и на сем камне, на этой глубочайшей вере будет основана церковь моя, и дам тебе ключи Царствия Небесного. И кому свяжете, тому будут связаны грехи на земле, а кому отпустится, тому я отпущу на земле». То есть вот это исповедание Христа дает право Церкви Христовой отпускать грехи или связывать их здесь на земле. Сам Господь дает такое удивительное право. И когда мы приходим на исповедь, мы чувствуем, как церковь, пользуясь этим правом, дает облегчение для каждого человека. Как мы снимаем груз великой тяжести со своих плеч этой властью, данной церкви самим жизнодавцем Христом. Мы видим и дальше апостола Петра в его служении, в его исповедании, в его благоговейном отношении ко Христу. То он просит его, чтобы он не страдал, не разумевая о той великой миссии Христа. То он говорит, что: «Господи, ты не умоешь ног моих, потому что я человек грешный, а ты великий учитель, тебе повелеваю стихии». То он идет ко Христу навстречу по водам, то он отрекается от Христа, побоявшись этого мира. Падение и тут же восстание, его горькие слезы, когда он непрестанно плачет, и даже после того, как Господь его на море Тивериадском возводит в апостольском звании, возвращает ему апостольское звание через те слова, когда он обращается к нему: «Симон Ионин», он уже не называет его Петром, потому что всякое отступление лишает нас права называться божественным именем, лишает нас права называться христианами, потому что христианин не тот, кто только просвещен, но тот, кто исполняет закон Христов, кто идет за Христом, кто не смеет от Него отречься, ни явно, ни тайно, ни словами, ни помыслами. И он обращается к нему: «Симон ли Ионин, любишь ли меня?» И он говорит: «Господи, ты веси, ты вся веси, ты знаешь, ты все знаешь, я люблю тебя». Трижды Господь его вопросил и возвел его в апостольское звание. И снова апостол Петр апостол. И снова он продолжает плакать, вставая утром с пением петуха, который напоминал об его отступничестве, о его прометчивом шаге, о его грехе, хотя прощенном, но который не давал ему покоя. Как не дают многие грехи после исповеди и нам покоя, потому что напоминают о себе, напоминают нам о том, какие мы слабые, какие мы малодушные, какие еще мы недостойные нашего Господа, который, невзирая на все, постоянно входит в нас, соединяя нас с собою. Апостол Петр после воскресения пошел, проповедовал Слово Христовой Божественной истины среди иудеев. Он просветил многие концы земли, и в конце своей жизни он пришел в Рим. И римская община настолько ценила, любила его, говорит: апостол, уходи отсюда, потому что Нерон воздвигает гонения на христиан. И он, будучи таким смиренным, послушным, он внял просьбам христианской общины и пошел из Рима. И когда он выходил из Рима, то увидел, навстречу идет ему Христос. Он говорит: Господи, куда ты идешь? Известная фраза «Кама грядеши». Господи, куда ты идешь? Он говорит: Петр, я иду второй раз распяться. Это было знаком для апостола Петра, что он не должен уходить со своего креста, который ему определил Господь. И он вернулся в Рим и был осужден на распятие императором Нероном на кресте. И он попросил, чтобы его распяли вниз головой. Он сказал, что я недостоин повторить подвиг Христа Спасителя. Каким-то другим образом, но не так, как Христос. Потому что мы ниже Его. Сегодня мы также празднуем память святого апостола Павла. Апостол Павел, который был уже совершенно другой человек. Если апостол Петр был из простой среды, из простолюдинов, из рабаков, рабочих, то апостол Павел – это был ученыйший муж. Он был родом из старца Киликийского, имел римское гражданство. Гражданин Рима – это высокий человек, самый достойный человек всей Римской империи. Он получил самое великолепное и высокое образование того времени. Конечно, он бы мог занять высокое положение. И он старался пользоваться своим образованием. Он был среди книжников, фарисеев. Он рассуждал о Боге, говорил о богословских вещах. И вдруг здесь появился Христос, который, по мнению книжников и фарисеев, богохульствует, называет себя сыном благословенного. И тогда, конечно же, он пользуется своим преимуществом и побивает христиан, преследует их. Мы знаем, что апостол Павел участвовал в побиении камнями святаго великомученика, первомученика даже, и архидиакона Стефана. Затем он идет в Дамаск, чтобы там найти христиан среди иудейской общины и расправиться с ними. И вот по пути в Дамаск с ним происходит нечто удивительное. Ему является сам Христос в своем божественном свете, ибо Господь не только находится во свете неприступном. Бог наш есть Бог свет. Если смотреть на Него, то можно ослепнуть. И вот действительно апостол Павел ослеп, когда смотрел на этот свет и говорит: «Кто ты, Господи?» Савл, так звали до крещения апостола Павла. «Я тот, кого ты гонишь. Что мне делать, Господи? Иди и прими крещение в Дамаске. Я тебе открою, что ты будешь делать». Принимает апостол Павел крещение в Дамаске от рук апостола Анания и становится ревностным проповедником славы Христовой. Он использует свое образование, свои знания. Он пишет прекрасные послания, в которые описывает христианскую этику, нравственность, открывает тайны христианской догматики, говорит о важности служения Христу. Он везде и всюду проповедует. Проповедует, не жалея себя. Сегодня мы в посланиях слышали, как он говорит: «Я был побиваем палками 5 раз по 40 без одного раза». Несколько раз его побивали камнями, считали его мертвым, вытаскивали его за город, выбрасывали. Но Господь давал ему силы встать и идти снова на проповедь. Много раз он был в голоде, Несколько раз был в кораблекрушении. Один раз был даже день и ночь на дне моря. Но волна выбросила его, и он остался жив и служить дальше продолжал Господу. Он также принял мученическую кончину в Риме. Эти люди, о которых говорит Священное Писание, весь мир недостоин. Ну какой это сумасброд? Ну как мы можем понять их? Вот со стороны сегодняшнего времени. Один рыбак имел семью, имел какой-то доход и мог бы жить приспокойненько себе, заниматься своей жизнью. Другой муж образованный, мог бы себе преподавать в богатых семьях, иметь хороший доход и также жить бы приспокойненько. Ведь мы все ищем в своей жизни теплого местечка, хорошей работы, спокойной жизни и живем себе в удовольствии. А здесь какое-то безумие, люди идут и проповедуют воскресшего Христа. Что двигало ими? Ведь мы привыкли, что нами движет сегодня только деньги, только материальные средства. Мы даже из-за денег готовы идти на убийство, на разбой, убивать самых близких и дорогих людей, когда делим имущество. А здесь происходит совершенно обратное. Люди по своему достоинству могли бы иметь тихую и спокойную жизнь, но оставляют все и идут проповедовать. Почему они пошли? Да потому что они были свидетелями проповеди Христа. Потому что они были свидетелями воскресения Христова. Потому что они были свидетелями жертвенной любви самого Спасителя к этому миру. Они знали, что Господь может дать человеку за искреннюю веру. Они говорили о том, как мы сегодня слышали, что апостол Павел был восхищен до третьего неба. Если он не был участником проповеди и смерти и воскресения Христа, то Господь его вознес до третьего неба. И он увидел неизреченные глаголы. Он увидел то, что Господь дает верующему человеку. Он услышал такие слова, которые не могли бы прийти на сердце человеку, живущему здесь на земле. Он говорит, я видел то, что не могу изречь своим языком. Это он не мог изречь. Человек образованный из образованнейших, он не мог изречь. Вот что Господь уготовил любящим его. И они знали эту правду. Они видели ту любовь, о которой мы говорим, они видели ее на земле в практике, в действии. Они видели любовь Христову, они понимали, что этот мир без Христа превратится в стадо животных, которые будут уничтожать самих себя. И только Христос своей благодатью, своей любовью, своим законом может остановить этот мир, может призвать к самому высокому служению человека. И они пошли и стали проповедовать. И они не жалели себя. Почему не жалели? Да потому что знали, что не сегодня, а завтра ты можешь умереть и быть вне Христа. А если ты послужишь Христу, а если ты отдашь Ему всю свою жизнь, все свои силы, то тогда ты будешь в вечности со Христом. Ты не только услышишь и узнаешь, но ты будешь всегда пребывать в этих неизреченных глаголах. И ради этого они оставляли эту жизнь. Ради этого оставляли святые новомученики и исповедники российские эту жизнь. Многие глубоко верующие люди оставляли суету этого мира и шли за Христом, потому что знали, что жизнь на земле скоротечна. Она, не успев начаться, как заканчивается на наших глазах, как смерть пожирает нас в своих объятиях. А дальше так, как мы жили на земле. Были ли мы со Христом? Любили ли мы Его? Шли мы ли за святыми апостолами? В зависимости от этого и определится наши вечные обители. Поэтому сегодня церковь празднует память святых апостолов Петра и Павла, показывает нам, обнажает нам их жизнь и говорит: вот так вот должен жить каждый христианин. Он должен гореть верой Христовой. Он должен и словом, и делом, и помышлением проповедовать Христа на этой земле, чтобы сподобиться вместе со святыми апостолами Петром и Павлом воссылать в вечных обителях славу нашему Богу. Аминь.
Это было слово протоиерея Алексея Ладыгина на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
Недавно в Европе торжественно отпраздновали 75-летие высадки в Нормандии. На празднование собрались президент Франции, английская королева, президент США и лидеры других стран, участниц нормандской операции. Пригласили Германию, а Россию впервые за последние 15 лет демонстративно не пригласили на это мероприятие. Формально могут заявить, что русские солдаты не высаживались на пляже Нормандии. Но все прекрасно знают, что высадка в Нормандии смогла состояться только потому, что русский солдат стоял насмерть 3 года в одиночку, сражаясь с германской военной машиной. Если бы не наши победы в битве под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге, то союзники в 1944 году даже не помышляли бы о высадке десанта на континент. И когда маршал Георгий Константинович Жуков принимал Карл Хорсте капитуляцию Германии, никто в мире не сомневался в том, что самый большой вклад в победу над Третьим Рейхом внесла наша страна. Если бы русский солдат не поднял в поверженном Берлине знамя победы над Рейхстагом, то Польша по-прежнему бы оставалась генерал-губернаторством провинции Третьего Рейха, а Чехия оставалась такой же провинцией, протекторат Богемия и Моравия в составе Германии. Ну и все остальные страны Европы, которые сегодня собрались праздновать 75-летие операции «Оверлорд», покорно встроились бы в гитлеровский новый порядок. Вспомним, как все страны будущего Евросоюза в начале 19 века покорно подчинились Наполеону. Кстати, Европу от Наполеона освободили тоже русские. Сегодня Европа нашла нового хозяина, и новый заокеанский хозяин в очередной раз объединяет коллективный Запад для войны с Россией. А война уже идет в информационной сфере, в экономической санкции, в горячих точках в Сирии и на Украине. Знаем, кто устраивал Майдан в Киеве, кто привел к власти на Украине неонацистов, разжег братоубийственную войну на Донбассе. Мы увидим и то, как к нашим границам постепенно стягивают войска НАТО. И отдаем себе отчет в том, что это противостояние в любой момент может перерасти в Третью мировую войну, в том случае, если наши заклятые друзья решат, что у них есть хоть какие-то шансы на победу в полномасштабной войне с Россией. А потому нет ничего удивительного в том, что на торжества по случаю высадки в Нормандии приглашена канцлер Германии Меркель, но не приглашен президент России. В западных СМИ градус ненависти к России сегодня выше, чем в прошлом веке, в 20-м, в самый разгар холодной войны между Советским Союзом и странами НАТО. Ну и в этом случае разве им уместно напоминать своим народам сегодня о вкладе нашей страны в победу над нацизмом? На Западе методично внушают, что Россия – страна-агрессор, главный враг всего так называемого цивилизованного мира, что русские со дня на день готовы напасть на мирную Прибалтику, а затем двинут свои танковые армады покорять другие демократические европейские страны. И во главе этой страны стоит всесильный диктатор Путин, который мечтает восстановить тоталитарную Советскую империю, страну ГУЛАГов, и до сих пор страшного для западного слуха сочетания букв КГБ, это они так КГБ называли. Европа внушает своим народам, что Путин произвел, как они пишут, аншлюз Крыма, напал на Украину, которая строит демократию, угрожает миру ядерным оружием. Ну, что тут скажешь, прямо новое воплощение дядюшки Джо, как называли Сталина на Западе. И там давно уже твердят, что Сталин равен Гитлеру. СССР, развязав Вторую мировую войну вместе с Германией. Но Германия, по их мнению, покаялась, выплатила репарации. А Россия упрямо не желает признавать свою вину и просить прощения у Европы. Ну и как же в таком случае приглашать главу такой варварской страны на семейный праздник цивилизованных демократических стран? Да, по их мнению, Гитлер оступился, был неправ. Ему бы только с большевистской Россией бороться, а он затеял войну с западными демократиями. Но ведь Германия и все союзники Третьего рейха, они свои, цивилизованные европейцы. А Россия — это неисправимо тоталитарная агрессивная страна, во главе которой стоят то тираны цари, то Сталин, то мрачные генсеки, а сегодня вообще Путин. Россия — это вечная угроза цивилизованному миру, как они внушают своему населению. Ради того, чтобы победить Германию, западным демократиям, по этой версии истории Второй мировой войны, пришлось с этой варварской страной пойти на вынужденный союз. Но на торжественном празднике в честь высадки в Нормандии этих русских быть не должно. Все должны знать, что во Второй мировой войне победили США, Великобритания и Франция. Ну, надо признать, что высадка в Нормандии была действительно подготовлена основательно. Операция «Оверлорд» — это самая крупная десантная операция в истории. Мы этому отдаем должное. Вот только наши отцы и деды ждали открытия Второго фронта и в страшном для нас 41-м году, и в тяжелейшем 42-м, когда враг дошел до Волги, и в 43-м. А Вторым фронтом наши солдаты в то время в шутку называли американскую тушенку. Сталин убеждал Черчилля и Рузвельта с начала войны, что Второй фронт необходимо открыть не на второстепенных театрах боевых действий в Северной Африке или в Сицилии в 43-м году, а в Европе. Это заставит Германию и ее союзников рассредоточить свои силы, серьезно ослабит врага и приведет к скорейшей победе в войне. Но англосаксы, по своей многовековой традиции, желали воевать чужими руками. Чем больше русские убьют немцев, а немцы русских, тем легче будет после окончания войны заниматься переустройством мира. Интересы Британской империи и США прежде всего. И высадка в Нормандию была осуществлена только после того, как нашим союзникам по антигитлеровской коалиции стало очевидно, что военная машина Третьего рейха понесла невосполнимый урон в Сталинграде на Курской дуге. А в 44-м году в результате блестящих стратегических операций к тому времени была снята блокада Ленинграда, форсирован Днепр. И во время Корсунь-Шевченковской операции были разгромлены группы армий Юг и группа армий А. Была освобождена вся правобережная Украина, Молдавия. В результате Одесской и Крымской операций освобождены Одесса, Севастополь, весь Крым. И после конференции в декабре 43-го года в Тегеране, где уже обсуждалась не только стратегия борьбы с Германией, но и согласовывалось послевоенное устройство мира, Черчиллю и Рузвельту стало понятно, что в войне произошел коренной перелом. И Советский Союз даже без Второго фронта доведет войну до победного конца. Но победы в 44-м году еще больше убедили Черчилля и Рузвельта, что упрямые русские непременно одолеют Третий рейх. Но кто же тогда будет заниматься послевоенным устройством в освобожденной от нацистов Европе? Мы ни в коей мере, братья и сестры, не принижаем мужество британских, американских, канадских солдат, принимавших участие в высадке в боях в Нормандии 75 лет назад. Вечная память всем погибшим в боях с нацизмом. Но считать, что высадка в Нормандии — это самая крупная победа над гитлеровской Германией, невозможно. Практически в это же время на советско-германском фронте Красная армия провела две крупных стратегических наступательных операции. Еще 10 июня 1944 года летнее наступление на советско-германском фронте началось с Выборгско-Петрозаводской стратегической операции в Карелии, что не позволило в это время вермахту перебросить хоть какие-то резервы на запад. А 22 июня 1944 года, в годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, на главном западном направлении началась операция «Багратион», одна из крупнейших операций Второй мировой войны. И после этой операции война стремительно покатилась на запад, к логову фашистского зверя, к Берлину. В июне 44 года в Белоруссии советским войскам противостояли мощные соединения группы армий «Север» и группы армий «Центр». Это всего 63 дивизии и 3 бригады немецких. Они имели 1 200 000 человек, свыше 9 500 орудий минометов, 900 танков и штурмовых орудий, около 1350 самолетов. немецкие войска занимали в Белоруссии заранее подготовленную эшелонированную глубиной до 250-270 километров оборону. А готовить фортификационные сооружения и умело обороняться генералы и солдаты вермахта умели прекрасно. Мы же сосредоточили в Белоруссии мощную группировку войск, которая насчитывала свыше 1 400 000 человек, 31 тысячу орудий минометов, 5 тысяч танков и штурмовых орудий, более 5 тысяч самолетов. Ведь все это оружие фронту нашей армии дал тыл, наш героический народ, когда подростки, женщины стояли у станков, чтобы помочь своим отцам, сыновьям, мужьям. И командовали советскими войсками будущий прославленный полководец Константин Константинович Рокоссовский, генерал Черняховский, Баграмян, Захаров. А координацию действий фронтов проводили представители Ставки, маршалы Георгий Константинович Жуков и Александр Михайлович Василевский. Операция была так прекрасно подготовлена и продумана, что немцы не сумели вскрыть сосредоточение наших войск. Почти 1,5 миллиона человек, тысячи орудий, минометов, танков, и немцы не смогли определить направление главного удара, не могли определить, где мы сосредотачиваем свои войска для наступления. Гитлер и его ставка были твердо уверены, что наше наступление начнется на Украине. Там простор был для действий русских танковых армий. Но ровно через 3 года после начала войны, 22 июня 1944 года, из 1000 советских орудий прозвучали первые залпы операции «Багратион». В тех же местах, где в 1941-м рвали нашу оборону немецкие танковые клинья, двинулись вперед советские войска. И уже немецкие части пытались прорываться из котлов под Витебском, Бобруйском. Над забитыми отступающими немецкими войсками переправами, которые ровно 4 года назад утюжили юнкерсы, сейчас звено за звеном непрерывно заходили на штурмовку грозные Ивы. Вскоре все дороги Белоруссии были забиты колоннами разгромленной и сожженной немецкой техники. И негде было бегущим немцам укрыться от ударов русских штурмовиков. А вперед в это время неудержимо рвались советские танковые армии. Стремительные 34-ки громили немецкие тылы, штабы, смыкали клещи, не давая германским войскам вырваться на запад. В 44-м мы сполна расплатились с немцами за трагедию лета 41-го. Разница была лишь в том, что внезапному удару подверглась не армия мирного времени, какой была в 41-м Красная армия, а немецкая армия, воюющая с 39-го года и основательно подготовившаяся к обороне. Германские войска стояли в серьезно укрепленных за многие месяцы в линиях обороны. Витебск, Минск, Бобруйск были превращены в мощные укрепрайоны. Они именовались Гитлером городами-крепостями. Рубежи обороны протянулись на 250-270 километров, а местность способствовала в Белоруссии подготовленной обороне – болота, реки, естественные преграды. И повторим, стойко и умело обороняться немцы умели, но натиск советских войск был неудержим. Это был самый настоящий русский блицкриг, молниеносная война. Было великолепно выбрано направление главных ударов, мощнейшая авиа- и артподготовка, после которых бронированные кулаки концентрированными ударами умело прорывали оборону противника, и стремительные неудержимые прорывы вперед гвардейских танковых армий и корпусов, уничтожение окруженных группировок врага. Научились мы воевать. В результате операции «Багратион» во время наступления на фронте в 1000 километров советскими войсками были полностью разгромлены и уничтожены витебских, бобруйских котлах группировки германских армий в центр и группировки германской армии А. Мощная группировка германских войск была разгромлена менее чем за 2 недели. Уже 3 июля был освобожден город Минск, восточнее которого в кольце оказалось свыше 100 тысяч немецких солдат и офицеров. Группа армий «Центр» потеряла 25 дивизий, лишилась 300 тысяч человек. В центре советско-германского фронта образовалась огромная брешь протяженностью до 400 километров. И закрыть эту брешь в сжатые сроки противник был не в состоянии. К концу августа из 97 дивизий и 13 бригад противника, участвовавших в боях, 17 дивизий и 3 бригады были полностью уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава. Советские войска получили возможность стремительного рывка к западным границам СССР. В результате операции «Багратион» были освобождены Белорусская ССР, большая часть Литовской ССР и значительная часть Польши. Советские войска форсировали реку Неман и вышли к реке Висла, В то время на Западе никто не стремился преуменьшать роль Красной Армии в борьбе с гитлеровской Германией. Конечно же, Великобритания и США больше переживали о судьбе своих солдат, но с радостью встречали известия о русских победах, отдавали должное мужеству наших солдат и искусству советских полководцев. Германский фронт в Белоруссии распался так, как мы до сих пор не наблюдали в течение этой войны. Это писала в те дни английская газета «Daily Telegraph and Morning Post». Никогда еще тактика концентрированных ударов не была применена с таким искусством, с каким ее применила Красная Армия, рассекшая ударами германский фронт, подчеркивала эта же газета 26 июня 1944 года. Оценивая впоследствии результаты летнего и осеннего наступления советских войск, бывший фашистский генерал Зигфрид Вестфаль писал: «В течение лета и осени 1944 года немецкую армию постигло величайшее в ее истории поражение, превзошедшее даже сталинградское. Теперь, — писал немецкий генерал, — Германия неудержимо катилась в пропасть». А Франклин Рузвельт писал в то время: «Стремительность наступления ваших армий изумительна». Разгром немецких войск в операции «Багратион» немедленно отразился на ситуации на Западном фронте. Германское командование, чтобы хоть как-то исправить ситуацию на Восточном фронте, было вынуждено непрерывно направлять туда подкрепления. Когда началась операция «Багратион», Восточный фронт был немедленно усилен тремя дивизиями, а с него не было взято ни одной немецкой дивизии для переброски на Запад. А в июле и августе сюда прибыло еще 15 дивизий, 4 бригады вермахта. Это когда союзники стояли в Нормандии, наступали. Но продвижение советских войск эти подкрепления, снятые с Западного фронта, не могли остановить. Командующий союзными войсками Дуайт Эйзенхауэр писал послу США в СССР Гарриману, что с картой в руках следит за продвижением Красной Армии и испытывает, как он писал, огромный восторг от того, с какой скоростью она перемалывает боевую мощь врага. Эйзенхауэр просил посла выразить маршалу Сталину и его командиру мое самое глубокое восхищение и уважение. Восхищение Эйзенхауэра успехами Красной Армии было настолько очевидным, что ему посоветовали в дальнейшем более сдержанно выражать свой восторг действиями русских. Но и другие генералы союзных войск были восхищены успехами Красной Армии не меньше своего главнокомандующего. Вот заместитель начальника оперативного управления штаба союзных экспедиционных сил генерал Андерсон писал в частной переписке: «Великолепное наступление русских армий продолжает поражать весь мир». А далее он сравнивает действия русских с действиями союзников Нормандии. А на нашем фронте застой по всей линии. Даже обладая полным превосходством в воздухе, мы продолжаем продвигаться очень медленно. И в конце августа в Ставке Гитлера было принято решение отвести свои войска из Франции к западным границам Германии на линию Зигфрида. Такая укрепленная линия была, считалась укрепленной. В конце августа в Ставке Гитлера было принято решение отвести свои войска из Франции к западным границам Германии на так называемую линию Зигфрида. Главнокомандующий в июле 1944 года войсками вермахта на Западе фельдмаршал Клюге писал, что явилось неизбежным следствием отчаянного положения на Востоке. Понимал это и знаменитый Гейнс Гудериан, который писал, что в то время, когда союзники разворачивали свои силы в Нормандии, на Восточном фронте развивались события, непосредственно приближавшая чудовищную катастрофу. В отличие от нынешних европейских политиков, Черчилль и Рузвельт прекрасно понимали, как разгром германских войск на Востоке способствует наступлению союзников Нормандии. «Стремительность наступления ваших армий изумительно», – писал Франклин Рузвельт 21 июля 1944 года Иосифу Сталину. А Уинстон Черчилль в телеграмме главе советского правительства 24 июля называл сражение в Беларуси «победами огромной важности». Они ведь хорошо знали, что в июле в разгар битвы за Белоруссию, боев за Нормандию против советской армии сражались 228 дивизий и 23 бригады. А союзникам в это же время на Западном фронте во Франции противостояло всего около 30 дивизий вермахта. При этом надо иметь в виду, что многие немецкие дивизии, которые должны были оборонять на побережье Франции укрепления так называемого «Атлантического вала», имели довольно низкую боеспособность. Большинство частей были укомплектованы не только на 60-70%, были не только недостаточно обучены и вооружены, но во многих подразделениях вермахта на Западном фронте служили ограниченно годные к воинской службе, страдающие кто близорукостью, кто плоскостопием. Знаменитая дивизия у них была 70-я пехотная дивизия, она состояла исключительно из больных гастритом и язвой, и поэтому ее в вермахте называли «дивизия белого хлеба», так как солдатам этой 70-й нужно было всем сидеть на строгой диете. Ну, надо сказать, были и вполне боеспособные некоторые части. О том же, что произошло, когда, пользуясь затишьем на Восточном фронте, немцам удалось перебросить на запад танковые дивизии СС и сосредоточить довольно сильную группировку войск, хотя и уступающую в несколько раз союзникам в бронетехнике, особенно в авиации, об этом свидетельствует успех германского наступления в Арденнах. Но об этом, братья и сестры, мы поговорим в следующей передаче.
Продолжение авторского радиоцикла Виктора Саулкина «Третья мировая» о фальсификаторах истории вы услышите в одной из наших программ в четверг на следующей неделе.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, на минувшей неделе доктор филологических наук, профессор Сегедского университета из Венгрии Валерий Владимирович Лепахин начал разговор о впечатлениях известного французского литератора, путешественника Теофиля Готье от поездки в Россию.
Можно сказать, что Теофиль Готье приехал все же подготовленным несколько, потому что он написал книгу о Константинополе, он был на фоне, он видел росписи, фрески. Но когда он пишет о России, то прежде всего его поразили иконостас, поразили богатством, золотом, светом, такой своей архитектурой. Он так и говорит, что у них особая как бы архитектура – это маленький храм в большом храме, это иконостас. Ну, он был в Москве, и, конечно, если, например, говорить о иконостасе Успенского собора, да практически взять, если московские храмы, то практически о любом можно говорить. Для меня идеал, конечно, это иконостас Троицкого собора, Троицы Сергиевой Лавры. Очень скромный и
в то же время величественный.
И величественный, да. Высокий. Самое главное отличие, скажем, от поздних иконостасов XVIII века состоит в том, что там украшения иконостаса не подавляют икону. Там на первом месте стоит икона. Когда мы берем, например, московские храмы, поздние, 18 века, барокко, но там обилие золота, обилие деревянной позолоченной резьбы, и она подавляет икону. Это просто видно. Своим блеском икона как бы уходит на второй план, особенно если это старые иконы, потемневшие. То есть главная икона перед молитвой, а мы молимся как бы перед резьбой позолоченный. Это бросается в глаза. Вот он говорит, например, иконостас, который горит глыбой серебра и золота. Или леса свечей, созвездия люстр разжигали золото иконостасов, внезапные молнии металлических отблесков смешивались с лучами света, создавая слепительные свечения. Конечно, поэт, конечно, романтик, и отсюда такие преувеличения, но вот это, о чем бы он ни писал, он возвращается всегда к иконостасу. Дальше, в другом месте, вот, например, иконостас – это великолепное сооружение. Я и говорил об этом, да, храм в храме с фасадом из золота. Например, об Исаакиевском соборе он говорит. И вот для него как раз вот это важно. Это блеск, это сверкание, это конструкция сама храм в храме. И вот за этим всем он, не, как сказать, не различает или не чувствует, что такое иконостас? А что такое иконостас? Вот отец Павел Флоренский в свое время очень хорошо сказал, иконостас есть видение, иконостас есть явление святых и ангелов, ангелофания, явление небесных свидетелей, иконостас есть сами святые. То есть для нас важно вот не это сверкание, а то, что в этом сверкании мы видим иконы и иконы святых и обращаем свою молитву не к сверкающему иконостасу, а к этим святым.
Как бы собор и, святых.
Конечно, собор святых. И интересно, что вот отец Павел Флоренский сказал, что иконостас есть сами святые. Очень много придирок было к этой фразе, что это как бы отождествление святого и его иконы. А мы, ну, это, конечно, не так. Отец Павел имел в виду, что икона тем отличается от картины, что святой, изображенный на иконе, реально своей благодатью, конечно, присутствует на своей иконе. И поэтому, таким образом, как говорил святитель Василий Великий, и потом повторили на VII Вселенском соборе, почитание иконы, даже поклонение иконы в греческом подлиннике, оно восходит к первообразу. Образ, почитание образа восходит к первообразу. И в этом смысле они сами святые, вот на иконостасе, что там их благодать присутствует, а только так могут совершаться чудеса. Ну, если говорить об иконах, вот, которые ему понравились бы, он, например, пишет о Владимирской иконе, иконе Божьей Матери, но опять он как бы не видит лики. Вот его икона на молитву не призывает. Я не знаю, он был верующим или нет. Может быть, он был просто неверующим. Не знаю, можно ли это где-нибудь посмотреть. Но вот, например, что он пишет об иконе Владимирской Божьей Матери. Икона Владимирской Богоматери, по преданию, написанная рукою святого Луки, это уже большое дело, что он знает это. Образ, который русские считают своим защитником, перед которым некогда якобы отступили дикие орды Тимура. И этот факт он тоже знает, хотя и якобы вставил. Да. Украшена бриллиантом, который стоит более 100 тысяч франков. Это он рассказывает французскому читателю. Масса позолоченного серебра, ее оклад стоила в 2 или 3 раза больше этой суммы. Конечно, для человека изысканного, более склонного к прекрасному, чем к богатству, такая роскошь покажется несколько варварской. Но нельзя отрицать, что эти скопища золота, бриллиантов и жемчуга производят религиозный эффект и выглядят великолепно. Эти богоматери, разукрашенные богаче, чем царицы и императрицы, конечно, поражают наивно верующих людей. В сумраке, неровном свете лампад, они окружаются сверхъестественным ореолом. Короны из бриллиантов сияют, словно усыпанные звездами. И опять вот скажи русскому человеку, который видел икону Божией Матери, что его больше всего привлекает? Это лик. Удивительный.
Он бы не заметил,
неповторимой красоты.
Бриллианты,
да.
Какие-то.
Да. А бриллиант – это, ну, с точки зрения вечности, это же вот ничто. И он как-то не сумел вот сквозь этот блеск бриллиантов вот проникнуть к лику.
Ну, западный все-таки человек.
Да, не говорю помолиться, а просто оценить красоту иконописи.
То есть с материальной точки зрения все-таки взглянул человека своего века.
Да.
Какое богатство.
Да.
А почему люди не такие уже богатые, вечно на нашей Руси приносили все самое лучшее вот туда? Об этом как-то и не задумался, да, наверное?
Да.
Ну, не в упрек, просто...
Да. Я специально вот не искал какие-то свидетельства отношения иностранцев к иконостасу, но из французов, например, Морис Палеолог, посол как раз вот предреволюционной эпохи в России, французский посол, он тоже самое большое впечатление от иконостаса вынесли, но о иконописи ни слова. Или, например, это основатель нового романа, Клод Симон, да, он в интервью сказал, что главное впечатление от русских храмов – это иконостас. Ну вот еще такая деталь, Готье объясняет читателю, что в окладе икон вырезаны отверстия для рук и лика. Цитирую, «Святые продевают, просовывают сквозь эти прорези свои темно-коричневые головы и руки, коричневые лица». Вот это тоже как-то неожиданный такой взгляд. Мы как раз не видим, что они просовывают, как бы их закрыли, они все равно просовывают. Нет, мы видим лик прежде всего, если прикладываемся, там прикладываемся к ножке Спасителя, если она видна. А у него, вот он нашел такие слова, просовывают, там, продевают. И интересно, что в России, вот в русской литературе, такое восприятие иконы я нашел только у Пастернака. В «Докторе Живаго» он описывает комнату Галузиной, И там он пишет: «Богородица на иконе выпрастывала из серебряной ризы оклада узкие кверху обращенные смуглые ладони». Видно, очевидно, икона знамения Божией Матери. Вот, но сам глагол это «выпрастывала», как будто святой хочет выпростить, выйти из-под оклада или из оклада даже. У меня никогда вот такого чувства не было. И вот про лица и лики. Отец Павел Флоренский писал, что ангельский вид святых, являясь восхищенному умному взору, свидетельствует о Божьем тайнодействии своими ликами. Вот чего не увидел Теофиль Готье, несмотря на то, что и хотел увидеть, и был очень позитивно расположен к русской иконописи, он собирался писать историю русского искусства, он этого не заметил. А у отца Павла Флоренского, что эти ангельские лики являются умному взору, это как умная молитва Иисусова, исихасская молитва, то есть любая молитва просто. И вот этого его не хватило, видимо, чтобы почувствовать красоту ликов русской иконе.
Духовного опыта попросту духовного не хватило.
Духовного опыта, да? К иконографии он обращается редко, но на него очень сильно подействовали фрески. Тут он уже говорит с большим пониманием, с большим чувством, более тонко, что ли. Вот, например, Успенский собор в Кремле. Вся внутренняя часть церкви покрыта росписями по золотому фону в византийском стиле. Этот декор очень неожиданен. Тысячи фигур окружают вас, словно молчаливая толпа, восходя и спускаясь вдоль стен, идя цепочками, как будто вокруг вас происходит празднество вроде христианских панатеней. Они уединяются в позе иеротической суровости, склоняются по сводам, по изгибам сводов, по куполам и покрывают храм ковром из фигур, словно неподвижным людским муравейником. Слабый, бережно сдержанный свет еще более усиливает чувство беспокойства и эффект таинственности. Великие, суровые святые православного календаря как будто ведут потрясающе своеобразную жизнь в этой рыжеватой и сияющей тени. Они пристально смотрят на вас и, кажется, грозят вам рукой, протянутой для благословения. Вы знаете,
какие ассоциации,
в русской, да, в русской литературе вот я не находил такого, хотя нет, наверное, такого писателя вот первой половины XIX века, потому что это в середине написано, который вот так бы детально, подробно описал и с таким чувством, ну и с таким неповторимым, я бы сказал, восприятием. Да, вот, во-первых, он почувствовал динамику. Сначала, когда он начал осматривать фрески, ему показалось, и икона, и фрески, они слишком статичны, в них нет движения. Тем более, что он сравнивал это с французской живописью, что слишком статично, это неинтересно. И когда вот он в Успенский собор пришел, он почувствовал, что статика – это условно. Динамику можно выразить через статику. И он это почувствовал, что они не просто стоят неподвижно, на первый взгляд они так, как и есть, но они двигаются по стенам. Они идут вверх, то окружают. И второе, что он почувствовал, мне кажется, тоже интересно, это не только он, они грозят. Иностранцы не раз писали, что они чувствуют от святых какую-то угрозу. А я думаю, что просто или они неверующие, или у них вот не открылись духовные очи, умные, что святые, наоборот, зовут к себе, к молитве, но смотрят строго,
но
с любовью, конечно. Вот это сочетание, скажем так, строгости и любви невозможно не почувствовать. Как, так же, как на иконах Богородицы, невозможно не почувствовать антонимичное такое сочетание скорби и радости. Скорбь о распятии и радость о воскресшем Спасителе. Или скорбь и любовь к человеку, к падшему человеку. Я всегда видел как-то в русских росписях призыв. Если икона не призывает тебя к молитве, значит, эта икона не выполняет свое призвание. А он вот как-то почувствовал угрозы, и не только он один. Ну и очень хорошо, тут эффект таинности, как они восходят и спускаются по стенам. Монументальные росписи он воспринимает как такой сплошной ковер И, кстати, он говорит, они соединены, эти фигуры, гармонизированы с редким вкусом. То есть, несмотря на то, что художники работали таким локальным светом, им удалось вот достичь этой гармонии. Потому что работать локальным цветом, ну вот как, скажем, народные росписи игрушек детских, ну или доски, там расскажешь, там они резко, эти локальные цвета, противопоставлены, скажем, красный, зеленый, черный. А иконописцы работают локальными цветами, но находят удивительную гармонию. Они, эти краски не кричат, не приходят в контраст друг с другом. Вот о храме Василия Блаженного опять лучше бы, конечно, для контраста процитировать какого-нибудь другого иностранца. Все говорили, что это варварское совершенно здание, так такого нигде нет, что нелепое. Ну, Кюстин, по-моему, это писал. По архитектуре, что не сочетаются какие-то элементы, что это эклектика и так далее. И вот что пишет, например, Готье. На противоположном от меня конце площади, причудливой, как во сне, возвышается волшебно-невероятный храм Василия Блаженного.
Почувствовал.
Да. Глядя на него, вы перестаете верить собственным глазам. Вы стоите, смотрите, как будто на внешне реальную вещь и спрашиваете себя, не фантастическое ли это мираж? Не причудливо ли расцвеченный солнцем воздушный замок, который вот-вот от движения воздуха изменит свой вид и вовсе исчезнет? Вне всяких сомнений, это самое своеобразное сооружение в мире, оно не напоминает ничего из того, что вы видели ранее, и не примыкает ни к какому стилю.
Как он прав.
Да. Да, и вот это прекрасный ответ Кюстину. И я думаю, все же то, что вот он романтик именно, и по убеждениям, по мировоззрению, и как теоретик, он же и как практик, как поэт, конечно, романтик, вот это помогло ему почувствовать. Он воспринял этот храм как романтическое какое-то сооружение. И действительно, в нем есть что-то, я как-то раньше не понимал, что-то от романтики есть в этом удивительном храме Василия Блаженного. Теофиль Готье, это тоже удивительно, он говорит о том, что вот его изучение современного русского искусства заставило познакомиться и с иконописцами, которые пытаются подражать западной европейской живописи. Мы знаем, это явление началось в 17 веке, это так называемое живоподобие. Например, Симон Ушаков, самая такая яркая фигура 17 века, он по заказу уже, по требованию заказчика писал и в традиционном византийском стиле, то есть он фактически владел русским был, а не византийским уже, и по живоподобным, и в живописном. Пожалуйста, как хотите. Раньше это просто для иконописца было невозможно. И заслуга Теофиля Готье, или ну, просто его такое глубокое проникновение в суть иконописи состоит в том, что он говорит, это как раз самые неудачные произведения, когда иконописец пытается подражать европейской живописи. Он как-то прямо это не сказал, но почувствовал, что они несочетаемы. И живопись, ну, та же прямая перспектива, или масляные краски, или холст, они же разрушают иконопись. Не то, что разрушают, а это отказ от иконописи. Потому что для иконописи это обязательно доска. Это обязательно краски натуральные. Это обязательно канон. То есть композиция иконописец не выбирает. Гениальный иконописец может создать новую композицию, как Андрей Рублев преподобный. Да, вот он создал икону Троицы. Но если у тебя нет такого таланта, как у Андрея Рублева, чтобы создать новую икону, тогда можешь впасть в ересь. И ведь мы знаем, что в XVI веке, в середине, дело дьякона Висковатого, после пожара в Кремле, псковские мастера написали такие иконы, фрески, что их обсуждали на соборе дважды, причем в 51-м и потом в 53-м году, потому что там явно иконография с точки зрения богословия является еретической.
В студии радиостанции «Радонеж» был доктор филологических наук, профессор Сегедского университета Венгрии, член Союза писателей России Валерий Владимирович Лепахин.